И опять потянулось время, день за день, серое, скучное. Мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, исчезали, гибли. К зиме стали являться изгнанники других стран, спасшиеся матросы других кораблекрушений. Полные самоуверенности, надежд, они принимали реакцию, поднимавшуюся по всей Европе, за мимолетный ветер, за легкую неудачу. Они ждали завтра, через неделю, свой черед. Я чувствовал, что они ошибаются. Но мне нравилась их ошибка. Я старался быть непоследовательным, боролся с собой и жил в каком-то тревожном раздражении. Время это осталось у меня в памяти как чадный, угарный день. Я метался от тоски туда-сюда, искал рассеяний в книгах, в шуме, в домашнем отшельничестве, на людях. Но все чего-то недоставало. Смех не веселил, тяжело пьянило вино, музыка резала по сердцу. И веселая беседа оканчивалась почти всегда мрачным молчанием. Внутри все было оскорблено, все опрокинуто. Очевидные противоречия, хаос. Снова ломка, снова ничего нет. Давно оконченные основы нравственного быта превращались опять в вопросы. Факты сурово подымались со всех сторон и опровергали их. Сомнение заносило свою тяжелую ногу на последние достояния. Оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторские мантии, а революционные знамена. Из общих идей оно пробиралось в жизнь. Пропасть лежит между теоретическим отрицанием и сомнением, переходящим в поведение. Мысль смела, язык дерзок, он легко произносит слова, которых сердце боится. В груди еще тлеют верования и надежды, тогда, когда забежавший ум качает головой. Сердце отстает, потому что любит, и когда ум приговаривает и казнит, оно еще прощается. Может, в юности, когда все кипит и несется, когда так много будущего, когда потеря одних верований расчищает место другим, может, в старости, когда все становится безразлично от усталости, эти переломы даются легче. Но в середине жизненного пути они достаются недаром. Что ж, наконец, все это шутка? Все заветное, что мы любили, к чему стремились, чему жертвовали. Жизнь обманула, история обманула. Обманула в свою пользу. Ей нужны для закваски сумасшедшие. И дело нет, что с ними будет, когда они придут в себя. Она их употребила. Пусть доживают свой век в инвалидном доме. Стыд, досада. А тут возле простосердечные друзья жмут плечами, удивляются вашему малодушию, вашему нетерпению, ждут завтрашнего дня. И вечно озабоченные, вечно занятые одним и тем же, ничего не понимают, не останавливаются ни перед чем, вечно идут, и все не с места. Они вас судят, утешают, журят. Какая скука, какое наказание. Люди веры, люди любви, как они называют себя, в противоположность нам, людям сомнения и отрицания, не знают, что такое полоть с корнем упования, взлелеянные целой жизнью. Они не знают болезни истины. Они не отдавали никакого сокровища с тем громким воплем, о котором говорит поэт: «Я вырвал ее, истекая кровью из раненого сердца, и громко заплакал и отдал ее». Счастливые безумцы, никогда не трезвеющие, им незнакома внутренняя борьба. Они страдают от внешних причин, от злых людей и случайностей. Внутри все цело, совесть покойна, они довольны. От того-то червь, точащий других, им кажется капризом, эпикуреизмом сытого ума, праздной иронией. Они видят, что раненый смеется над своей деревяшкой и заключают, что ему операция ничего не стоила, им и в голову не приходит, отчего он состарился не по летам, и как ноет отнятая нога при перемене погоды, при дуновении ветра. Моя логическая исповедь, история недуга, через которую пробивалась оскорбленная мысль, осталась в ряде статей, составивших «С того берега». Я в себе преследовал ими последние идолы. Я иронией мстил им за боль и обман. Я не над ближним издевался, а над самим собой, и снова увлеченный, мечтал уже быть свободным. Но тут ты запнулся. Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя. Видя, что все рушится, я хотел спастись, начать новую жизнь, отойти с двумя-тремя в сторону, бежать, скрыться от лишних. И надменно я поставил заглавием последней статьи «Все мое ношу с собой». Жизнь распущенная, опаленная, полуувядшая в омуте событий, в круговороте общих интересов обособляясь, снова сводилась на период юного лиризма, без юности, без веры. С этим фарадеме, ставкой на самого себя, моя лодка должна была разбиться о подводные камни. И разбилась. Правда, я уцелел, но без всего. Тифоидная горячка. Зимой 1848 года была больна моя маленькая дочь. Она долго разнемогалась. Потом сделалась небольшая лихорадка. И, казалось, прошла. Райе, известный доктор, советовал ее прокатить, несмотря на зимний день. Погода была прекрасная, но не теплая. Когда ее привезли домой, она была необыкновенно бледна, просила есть, и, не дождавшись бульона, уснула возле нас на диване. Прошло несколько часов. Сон продолжался. Фокт, брат натуралиста, студент медицины, случился у нас. «Посмотрите», — сказал он, — «на ребенка, это вовсе не естественный сон». Мертвая, слегка синеватая бледность лица испугала меня. Я положил руку на лоб. Лоб был совершенно холодный. Я бросился сам к Райе. По счастью, застал его дома и привез с собой. Малютка не просыпалась. Райе приподнял ее, сильно потряс и заставил меня громко звать ее по имени. Она раскрыла глаза, сказала слово два и снова заснула тем же сном, тяжелым, мертвым. Дыхание едва-едва было заметно. Она в этом состоянии с небольшими переменами оставалась несколько дней, без пищи и почти без питья. Губы почернели, ногти сделались синие, на теле показались пятна. Это была тифоидная горячка. Райе почти ничего не делал, ждал, следил за болезнью и не слишком обнадеживал. Вид ребенка был страшен. Я ждал с часа на час кончины. Бледная и молчащая сидела моя жена день и ночь у кроватки. Глаза ее покрылись тем жемчужным отливом, которым высказывается усталь, страдание, истощение сил и неестественное напряжение нервов. Раз часу во втором ночи мне показалось, что та-то не дышит. Я смотрел на нее, скрывая ужас. Жена моя догадалась. «У меня кружится в голове», — сказала она мне, — «дай воды». Когда я подал стакан, она была без чувств. И Тургенев, приходивший делить мрачные часы наши, побежал в аптеку за аммониаком. Я стоял неподвижно между двумя обмершими телами, смотрел на них и ничего не делал. Горничная терла руки, мочила виски моей жене. Через несколько минут она пришла в себя. «Что?» — спросила она. «Кажется, та-то открывала глаза», — сказала наша добрая, милая Луиза. Я посмотрел. Будто просыпается. Я назвал ее шепотом по имени. Она раскрыла глаза и улыбнулась черными, сухими и растреснувшими губами. С этой минуты здоровье стало возвращаться.